подкасты «Радио Свобода».
Што рыхтуе Вадзім Пракоп'еў, з якой мэтай бізнэсовец, блогер, адзін са стваральнікаў палка пагоня ідзе ў палітыку. Наша тэма дня. І пагаворым пра гэта з самім Вадзімам Пракоп'евым, які цяпер з намі на відэасувязі з Вашынгтону. Вадзім, вітаю.
Здравствуйте, Ганна. Рад видеть, рад слышать.
Ну, аудитория нашего студенного эфира «Подеи комментар» на «Свободе премиум» давно чекает вас. И дякую, что вы нашли час отказать на наши питания. Мы говорим напередодні каляда, Нового года. И на початку я хотела попросить вас окреслить свое бачение ситуации вот с белорусами внутри краины, паза ее мешами, с громадянской супольностью, демократичными силами, звычайными людьми, которые многие сошли во внутреннюю миграцию. Какое ваше бачение?
Спасибо, Ганна. Я тогда возьму вот такое вступление, сделаю очень тезисно, изложу комплекс актуальных своих заблуждений. Начнем. Лукашенко облапошил Украину. Он не собирался туда вводить войска. Он вместе с Путиным производил информационно-психологическую специальную операцию. Украина укоротила поводок белорусским добровольцам и приняла на себя некоторые условия сделки, которые не предполагают возникновения военно-политического центра силы белорусского сопротивления в Украине. Это уже свершившийся факт. Я не знаю, что должно поменяться в динамике войны, чтобы Украина передумала. В Вильнюсе наш заглавный штаб, заглавное наше лидерство, демонстрирует печальную конвергенцию с лучшими лукашенковскими практиками. Инклюзивность, цензура, двойные стандарты, отсутствие энергии реформировалось. В Америке нас совершенно точно отложили, как в той еврейской шутке, на потом. Пленных Запад не купит, колесо еще раз не провернется. Трибунал для Лукашенко отложен. Доказательств сколько нужно, доказательств выше головы, преступления против человечности. Но трибунал не торопит, очевидно, рассчитывая на какой-то последний маневр от Лукашенко. Лукашенко строит очень длительный план. Вы будете смеяться, Ганна, но он все еще думает про свое наследие историческое. Ему доложили, по моим данным, закрытый доклад ему представили от Академии наук. Белорусское общество не заболело стокгольмским синдромом. Чудо не случилось. Ни репрессиями, ни насилием, ни садизмом он не изменил. Белорусов, у него сторонников осталось столько же, сколько у него и было. В связи с этим он переключился на детей и юношество, на молодежь. Отсюда все эти возобновления всех этих советских практик. От милитаризации школы до показательных тренировочных судов. Пионерлагерь Зубрёнок. Значит, это подсказывает нам, что он строит длительный план. Он считает, что у него достаточно будет времени для того, чтобы вырастить себе новых поклонников прямо из школьников. Несмотря на кровавую баню, которую он устроил, несмотря на то, что он, куда он завел страну, он по-прежнему видит себя в учебнике истории Александром Спасителем, который в 20-м году поступил жестко, но необходимо. У него есть план на случай, если Путин уйдет первым. И в Кремле, например, новые элиты будут искать договоренности с Западом. План у него очень простой. Он словами Паниковского скажет: а вы поезжайте в Киев и спросите. И мы узнаем в этот момент, что, оказывается, все это время он был один из самых ценных и лучших агентов Главного управления разведки Украины. У Путина тоже есть план. Грызлову выдан приказ искать. Искать, кто бы мог быть новым Кадыровым после Лукашенко. Лукашенко, естественно, это понимает. Отсюда интенсивность. Отсюда звериность, отсюда вот этот азарт с репрессиями белорусского общества. Лукашенко понимает, что ему следует оставаться долгое время самым большим садистом в Беларуси, самым жестоким гауляйтером. так, чтобы Москва не искала даже номер два. Ну, Москва ищет, конечно, Берглов там подслушивает, ведет переговоры, присматривается ко всяким генералам. Но пока номер два нету, поэтому пока Лукашенко не следует беспокоиться. В связи с этим надо сказать, что иногда его артистические психологические операции, они рассчитаны не только на Украину, но, естественно, и на Запад, и на свою номенклатуру. Например, совсем недавно он запустил слушок, что у него некоторые сложности с Кремлем, что ситуация тяжелая, они поссорились. Я выдвину гипотезу, что это совместная операция вместе с Путиным. Психологическая, это не первый раз, когда они используют такие методы.
Вадим, я давайте на вас перерву. Я хотела, мы вернемся до размовы не в забаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Для нас вельми важно, каб гэта відео паглядзела як мага больш людзей. І калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, то вы можете паставіць лайк альбо пракаментаваць гэтае відео. Вадим, давайте працягнем.
В общем, картина вот у нас такая маслом. А что же делаем мы, да? Вот у Кремля точно есть план Б, план С, план Д. А что, собственно, делаем мы? Я думаю, что можно критически на себя посмотреть и сказать, что мы самозабвенно занимаемся пиаром, информационными интервенциями. Можно ли сказать, что мы построили альтернативные институты? Нет. Можно ли сказать, что мы в состоянии структурно, институционально воспользоваться окном возможностей, которые обязательно придут, исторические перекрестки неизбежны? Мой ответ – нет. Можно ли сказать, что после всякой длительной диктатуры вот этот вакуум власти, вакуум лидерства заполняется спокойно готовыми структурами? Мой ответ – нет. Мы сильно опаздываем с этим. Вопрос – что с этим делать? То есть в Украине лидерства нет, в Вильнюсе слабовато, третью структуру делать не хочется, умножать сущности не хочется. Моя гипотеза заключается в том, что нужно построить два недостающих уровня. Таким образом, вся эта система становится устойчивой и наводится дисциплина, в том числе и с исполнительной, так называемой исполнительной властью, кабинет. Какие эти два уровня? Я считаю, что это большое массовое диаспоральное движение. Это там, где люди более-менее в безопасности. Это там, где мы можем набрать большое количество людей, зарегистрировать на цифровой платформе и тем самым сделать недостающий вот этот архитектурный элемент. И я считаю, что это новый состав КС. Новый состав КС в состоянии изменить вот все эти недостатки, вместо того, чтобы создавать новые структуры. Соответственно, методом вычитания нужно сделать первый подход и выбрать КС достойных людей, так чтобы возникла культура благожелательной дискуссии, так чтобы поменялась стратегия, так чтобы наш корабль поправил курс. И второе, что нужно сделать, пользуясь вот этой первой ступенькой выборов КС, наэлектризовать диаспору достаточно, чтобы у нас возникло массовое движение. Без массового движения у нас не будет независимых белорусских денег в нашей политике, без массового движения у нас не будет политического магнита достаточного. Есть два важных вопроса, которые обычно следует задать после всего этого описания. Ну хорошо, сделали мы все эти абстрактные политические органы, так называемые центр силы, альтернативу. Но мы все равно находимся за границей. А ведь правило диктует location, location, location. Ведь события будут происходить решающие в Минске, когда окна возможностей откроются. Я не вижу в этом никакого проблемы, никакой противоречия. Если кому-нибудь в Минске удастся стать лидером в очень критический момент, то у него будут заграничные ресурсы. Все эти ресурсы, все это знамя можно передать спокойно из-за границы прямо в центр происходящих событий, в эпицентр.
Якую ролю себе, якую свою ролю вы, Вадим, якую ролю свою вы у гэтым бачыце, таму што вы ўжо зрабілі эту заяву, што ідзеце ў палітыку, з майго пункту гледжання вы ўжо былі ў палітыцы, але тым не менш, якія вашы мэты вот у гэтых выбарах у каардынацыйную раду? Па праўдзе, у Беларусі вялікай цікавасці да гэтай структуры няма, хутчэй ва ўладаў ёсць цікавасць, а яна рэпрэсіямі рэагуе. Чаму вы спадзяецеся на тое, што гэта будзе эфектыўна?
Во-первых, больше у нас возможностей не осталось. Это единственный хороший код, вернее, два хороших кода у нас осталось, по большому счету. Массовое движение плюс КС. Во-вторых, я себе ставлю очень четкие цели. С помощью убеждения, с помощью логики, риторики, с помощью дискуссии Я постараюсь получить большинство в КС, я постараюсь разные фракции склонить к своим идеям. Может быть, у меня это получится, может быть, нет, но для начала надо хотя бы избраться, может быть, меня и не изберут. Склонив большинство на свою сторону, я собираюсь провести несколько важных идей. Во-первых, мы можем поправить нашу лидерскую структуру, потому что у КС будет достаточная мощность вот в этой системе сдержек и противовесов. Во-вторых, из активности КС может получиться массовое движение диаспор. В-третьих, я, например, считаю, что мне есть сказать, что мне есть что сказать Вашингтону. И будучи бывшим бизнесменом, политическим активистом, это одна мощность, это один уровень представленности, а будучи, в общем-то, членом КС, это другой уровень представленности. Вот такие простые цели я перед собой ставлю.
Даган. Ну вот вы провели несколько месяцев вельми шмат сустрэчаў с прадстаўнікамі беларускай дыяспоры у розных краінах свету. Ну, я сачыла за гэтым. Вот гутарыла с драматургам Андреем Курейчыкам. Ён быў на адной з такіх сустрэчаў, і ён падзяліўся, што яго моцна ўразіла гэта сустрэча. Кажа, што 3 гадзіны, як адна секунда пролетела. Ну, і што ён раіць вот хадзіць на такія сустрэчы. Гэта было таленавіта, энергічна і цікава. Это канец цитаты.
Ваша спасибо мета... ему за комплимент. Я да, надеюсь,
я цитую Курейчика, я не была на гэтых сустрэчах. Так, але вот якая была мета гэтых сустрэч, ці лічыце яе дасягнутай, якія ўражанні ад паездак?
Ну, самые приятные впечатления. Вот самые приятные впечатления. Я доказал себе еще раз тезис, что в диаспорах заложена огромная сила, которая недоиспользована, не институционализирована, которая, в общем, занимается своими делами, а кумулятивная мощность вот такой силы, она просто потрясающая. Я заметил в диаспорах огромное количество идейных людей, и я заметил очень умных людей. И у них у всех есть предложения, они все горят. И я допускаю, что проще всего такую диаспоральную массовую силу превратить в движение с помощью, например, кабинета и с помощью нашей исполнительной власти. Но похоже, что таких планов у Светланы нет, поэтому вот надо это сделать с помощью КС. Я ужасно зарядился от этой поездки. Я не все диаспоры проехал, но достаточное количество городов на 2 континентах. Но я надеюсь, что и люди от меня сильно зарядились. Ну, потому что, в общем, я бесновался на сцене, как Стив Джобс на протяжении часов, рассказывая свою картину мира, мне кажется, что я достаточно аргументированно изложил свою точку зрения.
Даган. Скажите, какая амбиция ваша у координационной ради, какая больше великая ваша амбиция? Я так разумею, это ну, не просто обраться в координационную раду, так, или вы кажете, что треба посунуть лидерство, крыху изменить?
Ну, все просто. Я хочу провести достойных людей в координационный совет, поэтому я скоро опубликую свою программу, когда это будет по правилам возможно, когда эта процедура станет возможна. Я надеюсь, что в нее подпишется достаточное количество идейных людей, которые разделяют мой взгляд и на реальность, и на способы освобождения Беларуси. Соответственно, я хотел бы привести в Координационный совет новых людей, новых лиц, новых политиков. И мы очень нуждаемся в этих политиках. Я, кстати, пользуясь случаем, понимая, что вы находитесь в Праге, у нас масса совместных с вами знакомых и друзей из числа старой такой белорусской интеллигенции, я хочу послать им месседж прямо сейчас, пользуясь нашим интервью. Перестаньте прятаться. Давайте выходите или поспорьте со мной, потому что мне кажется, что КС наша последняя возможность поправить курс корабля. И я считаю, что такая возможность была упущена белорусской национальной интеллигенцией в сентябре 2020 года в Вильнюсе. Пожалуйста, не упустите этот второй шанс. Приглашаю всех к КС.
Но я хотела згадаць яшчэ адну сустрэчу ў Злучаных Штатах, на якой вы прысутнічалі, это ў школе глабальных адносін Ельскага універсітэту. Прайшла сустрэча амерыканскіх студэнтаў з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціхановскай, якую вы згадвалі сёння крытычна, з вядомым гісторыкам Тімаці Снайдэрам, той жа Курэйчык вот там быў. Ну, вот ён у інтэрв'ю, я зноў на яго спашлюся, казаў, што амерыканская студэнца амаль нічога не ведае пра Беларусь, калі даведваецца, то моцна ўражваецца. Ну, ці гэтая сустрэча пацвердзіла тэзі, што пра Беларусь не ведаюць, а калі даведваюцца, то штосьці хочуць рабіць і дапамагаць?
Ну, мы на полке, да. Мы на полке, нас отложили на потом. Это справедливый тезис. Второй справедливый тезис относительно американского взгляда на нас. Нас от России не отделяют. Это печально, но это вот факт, с этим придется работать. Что касается встречи той со Светланой, то она чрезвычайно полезная была. Видите ли, мы списывались и созванивались много раз, но как-то не получалось никак пересечься и поговорить. Более того, я обратил внимание, что белорусские независимые СМИ то ли по причине того, что они боятся нарушить какой-то баланс отношений, то ли по еще каким-то причинам, они избегают важных вопросов, когда они разговаривают со Светланой. Прямо избегают. Грустный факт, но даже независимая газета российская, которая, по-моему, в Берлине находится, в штаб-квартире, да, независимая газета «Европа», спокойно задают те вопросы, которые белорусские СМИ не задают Светлане. Причем делает это предельно учтиво и профессиональной формой. Вот всем бы нам так научиться.
Вадим, вот достал... как раз у нас запланировано на завтра интервью со Светланой Тихановской. Да. Какое питание не задают? Я завтра его задам обовязково.
Хорошо. Я сейчас немножко расскажу про Ельский университет, но не забуду. Это хорошая возможность. Спасибо за такую возможность. Смотрите. Я сидел в группе белорусской диаспоры в институте Ельского университета. Наверное, там было человек 20. Ну и хорошая новость. Светлана в хорошей форме. Она прекрасно держится. И она прекрасно держалась на следующем мероприятии, которое вел профессор Тимоти Снайдер. Поэтому эта новость замечательная. То есть она хорошо выглядит. У нее действительно есть что сказать. У нее хороший английский. Один какой-то момент был совершенно... ничтожный, когда она забыла слово «щупальца» по-английски. Ну, так и я его забыл. Да? Вот пришлось заодно и вспомнить. Поэтому здесь, с точки зрения вот имиджа, и это, кстати, немаловажно, первый раз в белорусском сопротивлении у нас очень хорошо. За последние 30 лет, с точки зрения имиджа, у нас прям блестяще. Но теперь не очень хорошая новость. Разумеется, я воспользовался этим шансом. Я не все вопросы спросил у Светланы, но спросил... Наверное, где-то 7 вопросов, да, потому что наконец-то представилась возможность. Вот о чем я могу сказать после того, как я поинтересовался на разные темы. Первое. Недостаточный уровень осведомленности. Светлана Георгиевна, например, не знает, кто в действительности руководит подразделением полка Стусяка-Калиновича. Второе. Приоритеты расставлены, но, на мой взгляд, это приоритеты не совсем верны. Политзаключенные, паспорт альтернативный, единство белорусов. Это были заявлены 3 приоритета. Отвечая на мой вопрос, Светлана так и заявила. Я не вижу в этих приоритетах главного. Мне кажется, что все эти темы чрезвычайно важны, нужны, и ими нужно заниматься, но лишь после того, как мы поправили архитектуру, лишь после того, как мы выглядим как действительно... взрослая политическая структура. И вот желание построить такую политическую структуру я не обнаружил. И на один из моих вопросов, где же наш министр финансов, были ли попытки найти премьера, были ли попытки сделать какие-то реформы в кабинете, я не получил убедительного ответа. Я понимаю, что ответом было такое, что, ну, знаете, мало обращаются, мало пишут, вот никто не хочет. Ну, для меня, как бывшего бизнесмена, этот ответ неудовлетворительный. Что еще было понятно из нашего диалога? Наше обращение к Америке и наш месседж к Америке некорректен. Вот как он звучит словами Светланы Тихановской. Пожалуйста, придумайте стратегию с нами. То есть вместо того, чтобы нам заниматься американской стратегией, американцы должны придумать за нас стратегию. Такого не будет. Мы не являемся приоритетным регионом для США. К большому нашему сожалению, к неприятности для нашего самолюбия. Дальше.
Ну вот то, скажите, вот стратегічний діалог поміж демократичними силами і владами США, який розпочався і який доволі високо оцінюється. Я вот на вот таку цитатку дам професора політології університету штату Теннессі Андрія Карабкова. Такая формулировка «стратегічний діалог» подкресливает, что Тихановская разглядается в якости официального представника своей страны, который отримал мандат праз выборы, не глядя на то, что она не имеет реальной влады в Украине. Гучали заявы американских уладов, что они лишат Тихановскую законно обранным президентом, в той час, как урад Лукашенко разглядается как институт, который незаконно утримливает уладу. Вы критично выказались про стратегічний діалог, потлумачьте, чому?
Ну, я не критический, там тоже есть хорошая новость и плохая. Но если позволите, Ганна, вы уж меня простите, я вернусь на секунду, потому что боюсь эти важные мысли забыть. Когда я еще в следующий раз увижусь со Светланой и так откровенно поговорю. В общем, я почти все перечислил в предыдущем вашем вопросе, но один из моих последних вопросов Светлане был, чувствует ли она свою ответственность, как главы кабинета, не как человек, конечно, как глава кабинета, чувствует ли она свою ответственность за то, что у нас везде все... Мы по две. Везде у нас две синагоги. В каждой диаспоре у нас две синагоги. У нас два байпола, три билпола. Да? Простите, это просто аллегория, конечно. Нет. Большой ответственности за это Светлана Георгиевна не чувствует, поэтому я здесь тоже поспорю. Я считаю, что культура нашего лидерства и привела к этой фрагментации. Не только национальные белорусские обычаи, а культура нашего заглавного лидерства. И вот вы меня спросили, а что же завтра, какой вопрос от меня был бы на вашем эфире со Светланой Тихановской? Спросите у нее, понимает ли она мой замысел? Понимает ли Светлана Георгиевна, что я не деструктив, и моя задача не отменить или не разрушить, а починить? И если она это понимает, сможет ли она взаимодействовать с этим? Ну, потому что в этом и смысл. Хорошо, извините,
я обовязково задам гэтае пытанне, абавязкова задам заўтра гэтае пытанне. Я хацела маленькую рэмарачку зрабіць. Ну, магчыма, вы так уж моцна не адсочвалі, але вот все гады кіравання Лукашэнкі, все гады існавання беларускай пазіцыі, вот это некалькі структураў дзяліліся яны і раней у сацыял-дэмакратычных партый, я невядома колькі было, і так можна казаць, і беларускі народны фронт, так можна казаць пра вельмі многія структуры, і тое, што цяпер адбываецца з байполам, байполам, белполам. Но это все протяг той самой практики.
Несомненно, это часть белорусской политической культуры, очень печальная часть. Но я считаю, что роль лидерской организации, вернее, корпоративной культуры лидерской организации, это существенный, если не главный фактор вот в этой фрагментации. Повторяю, Вацлав Гавел справился, значит, и мы можем справиться. Тем более белорусский народ проснулся. Более того, еще и не заболел стокгольмским синдромом. Более того, у нас целая страна, целая Исландия за границей. Всегда это можно починить. Но это искусство, конечно, да. И болезнь запущена. Но вылечиться можно. Хорошо. Вы спросили меня про стратегический диалог. Там тоже есть хорошая и плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что уровень представительства и уровень общения, и широта этого общения расширяется. Это очень важно американским партнерам слушать другие точки зрения. И, конечно же, сам факт, что такой стратегический диалог состоялся, я воспринимаю как хорошую новость. Теперь плохая новость. 7 панелей, 50 человек в комнате. Влиятельнейшая госпожа Нуланд появляется чуть ли не на 5 минут на этом стратегическом диалоге, что, конечно, полезно и приятно, но все же несколько ритуально и говорит о приоритете американцев. Дальше. Документ, который прилагался к такому диалогу, я прочитал. Уверяю вас, его больше никто читать, кроме меня, не будет. Это 45 страниц. 45 страниц текста на английском языке. Я бы назвал это жалобная книга. Вот мы получили уже фактически возможность иметь special invoice со стороны США. А я ему сочувствую. Видимо, ему тоже придется прочитать жалобную книгу. И мне кажется, что он ничего из этого не запомнит. Поэтому хорошо, что начался. Культура такого стратегического диалога должна поменяться. Стратегию работы с Беларусью придется нам сделать самим домашним заданием. А не рассчитывать, что американцы с помощью своих интеллектуальных политических и институциональных ресурсов предоставят нам выход и прям будут каждый день думать об освобождении нашей страны. Так не будет. Анна?
Я хочу сгадать жнівень 2021 году, коли вы, ну, фактично ініцыявалі, вельмі шмат публічна гаварылі пра тое, што ва ўрадзе павінен быць сілавы блок. І тады з'явілася кандыдатура Валера Сахашчыка. Цяпер вы гаворыце пра тое, што вы хочаце прывесці шмат новых людзей у каардынацыйную раду. Ну, наколькі можаце намекніце, што гэта будуць за людзі? Каго вы бачыце ў сваёй камандзе?
Я пока не буду озвучивать эти фамилии, потому что сейчас между нами идет слаживание, так называемые переговоры. Да? Но я уверен, что есть какие-то люди, которых я не знаю, которым я лично не позвонил, и я их попрошу связаться прямо. Да. Возможно, из всего того, что я наговорил за последний месяц, вам тоже что-то отзывается, возможно, вы хотите со мной поспорить. Пожалуйста, найдите возможность со мной связаться. Но у меня есть несколько человек, вот, которых я считаю чрезвычайно ценными людьми. И мне кажется, как только процедура выборов, которая точно должна поменяться, потому что она не развернута к избирателю, как только она будет озвучена, как только будут понятны правила, когда можно что говорить, когда можно проводить агитацию, когда можно представлять свою команду, я подчинюсь и обязательно буду готов к этому моменту. Сейчас пока избегу. Относительно силового блока. Смотрите, что подсказывает нам опыт. Бесполезно мечтать про собственный силовой блок. Бесполезно мечтать про военное крыло, пока мы не накачали политических мускулов. Ведь в Украине мы появились, не имея достаточно политических мускулов. Мы в Украине появились с кабинетом, вернее, он тогда назывался офис Светланы Тихановской, который с большим опозданием, с огромной инерцией реагировал на трагические новости о войне. Не получится у нас сделать ничего с очень необходимым нам силовым элементом, пока мы не выстроились в мощный политический центр сил. Пока у нас нет такого субъекта, опирающегося на массовое движение, у которого есть сдержки и противовесы, у которого есть независимые деньги. Ведь, простой пример, в Украине уже есть люди с боевым опытом. У нас есть снайперы, у нас есть минометчики, у нас есть штурмовики. Текущая политическая структура, уровень ее развития не позволяет им платить даже военную пенсию, не говоря уже о том, чтобы нанять их на работу. Мы не в состоянии обеспечить им социальный пакет. Это преступно.
Я еще про что хотела при конце нашей размовы запытаться. Мы вот, когда попередня с вами гутерили, и вы казали про то, что не хочете говорить про ситуацию поразы внутри краины, комментуючи вот эти заочные суды супроть вас, я на как раз в эти дни отбываюсь, комментуючи, ну, вот эти все будущие конфискации квартиры у сябра, у первого склада координационной рады и ведомых активных особ, которые находятся за мяжой. Потлумачьте вашу позицию. Чему вы лечите неслушным про это
смотрите.
Говорить?
Никакие заочные суды никакого взрослого человека не должны сбить с пути, дезориентировать или отменить. Ну, при чем тут заочные суды? Ну, что мне толку, что от меня заочно расстреляют? Ну, это просто смешно. Да, так и всем должно быть смешно, окей? Это первое. Второе. У всех квартиры конфискуют. Всех лишат имущества. Обязательно придумают способы давления на родственников. Так вот, кадыровщина будет только увеличиваться. Поэтому всем кандидатам в Координационный совет. Мое предложение – принять взрослое решение о том, что для вас важно. Вернете вы потом свою недвижимость обязательно с помощью справедливого суда в Новой Беларуси. Я тоже потерял. Ну, просто надо выбирать. Вместо того, чтобы постоянно по этому поводу охать и страдать, нужно принять просто решение. Поэтому вырастите толстую кожу, займитесь гигиеной своих связей, не читайте комментарии, помните, что обязательно будет попытка дискредитировать, обязательно будет попытка оклеветать, причем от своих тоже. Это правило игры. Если вам важна Беларусь, если вы хотите поменять, если вы чувствуете, что корабль идет не туда, вам придется сделать выбор между активами, недвижимостью и так далее. Поэтому думайте головой, принимайте взрослые решения и не перекладывайте ответственность ни на кого.
Дякую велике за то, что пришли в эфир «Свободы премиум». Дякую за то, что поделились вашим баченням ситуации, выказали ваше бачення того, как можно ее изменить. Это был Вадим Прокопьев, який йде у політику, який лічить, що йому є що сказати Вашингтону, і який лічить координаційну раду, от тепер вельми важним сродком, який може змінити ситуацію. Дякую великі.
Дякую, Ганна. Завжди приємно.
Я, Ганна Совість, розвітуюся з вами. Заставайтеся за свободою і в безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці ідэнтычная старая Літва Літве сённяшняй? Ці бачыць у Літве розніцу паміж тэрмінамі «літвін» і «літовец»? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы, мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэтыя ды іншыя пытанні мы сёння абмяркуем у другой гутарцы з літоўскім гісторыкам, прафесарам Віленскага універсітэту Альфрэдасам Бумлаўскасам. Добры дзень, Альфрэдас.
Добрый день.
Я бы хотел ненадолго вернуться к прошлой нашей беседе. Вы сказали, что создание Великого княжества Литовского было результатом военных походов литовских князей на славянские земли и сослались в этой связи на работы Ахманского, Пашуты и Гудавичуса. Но вот в Беларуси некоторые историки пишут, что это были походы на север и восток от территории современной Беларуси преимущественно, и что историкам сегодня неизвестно ни одного исторического документа, который бы свидетельствовал о военном захвате Полоцка, Витебска или, например, Минска в первой половине XIII века. И одновременно нету и документов о том, что эти города-княжества добровольно вошли в состав нового государства, Великого княжества Литовского. Это дает некоторым историкам основания выдвигать разные версии объединения балтов и славян. Кто-то говорит о теории исторического вызова в Верхнем Панимонии, когда основал такой вот вызов на создание такого государства. Кто-то о союзе литовского вождества с древнерусскими народами и государствами. И вот интересно, есть ли в Литве какие-то историки, так сказать, диссиденты, которые пытались бы по-новому посмотреть на этот процесс и понять его? Пытается кто-то писать о чем-то, об этом или нет?
Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «диссидент». У меня такая, как сказать, педагогический настрой. Я всем студентам говорю, сперва никто не спрашивает вашего мнения. Надо, чтобы вы различали умные мнения людей, которые их написали до вас. Так вот, я всем так говорю, и литовцам, и вот теперь говорю вам, белорусам, что надо прочитать Генрика Лавмянского. Когда вы говорили, что три эти фамилии назвали Пашута, Ахманского и Гудавичуса, перед ними стоит Генрих Лавмянский. Студия над почерками «Сполеченство и панство Литовского» 1931-32 год. Он есть очень знаменитых Марка Блока и Люсьена Февра, создателей аналов. Это международный, как сказать, него, level по-английски. Это звезда, это гениальный историк. Так когда его никто не хочет комментировать, тогда я говорю, ну о чем дальше речь, ребята? Так вот, и поэтому, отвечая на конкретные вопросы, у Генриха Лавмянского есть все, где была Литва, какие характер имеет создание литовского государства и так далее, и так далее. Все у него есть. Владимиру Пашуте уже было очень удобно сказать, что это буржуазные историки, написать свою советскую марксистическую версию. Но никто, даже о Пашуте, никто не говорит очень плохо. Так вот, наш Гудавичус считает себя, я знал его, хорошо его мнение, подмастерьем Лавмянского. И так далее, и так далее. Так вот, я считаю, я лечу белорусские издания, очень часто не вижу оценки вот этих главных столбов историографии. И Лавмянского, и Ахманского, еже вот это, потому что в советское время к истории Литвы Ахманского Ежеохманский был самой лучшей историей Литвы, лучше, чем литовские, и, конечно, и русские, и белорусские, и английские. Гатманский, как второй стол, третий стол наш Гудавичус. И теперь долучил, когда вот уже погнали меня за языком, есть и четвертый, и пятый стол. Я думаю, что надо всем, полистал белорусские историки, никто не читает Стивена Ровела, например. Lithuania Ascending, A Pagan Empire within East Central Europe. 1993 год. Тут все написано. Даже про завоевания. Ну, про завоевания Минска, Полоцка не говорит. Источники молчат. Но про занятие Волыни, про Любарта Волыни, про Киев, про битву под Ирпенем, Ровел говорит. Так все, я тогда не знаю, а как полемизировать, если не прочитана классика, историографические столбы. Так вот, так ответил.
Я понял. Как в Литве относятся к работам американского историка Тимоти Снайдера? Их переводят на литовский язык?
Переводят. И есть переводы и Reconstructing Nations, есть переводы и Кровавые земли, и иные. Так вот, я думаю, что с уважением смотрят, потому что это крупный ученый. Теперь очень хорошие идеи в передаче по интернету студентам университета Йейла про историю Украины. С уважением смотрим на Тимоти Снайдера.
В прошлой нашей беседе вы также сказали, что уже в XVI веке в Великом княжестве Литовском возникла литовская нация. И я вот посмотрел, что Тимоти Снайдер пишет, что к XVIII веку в княжестве сложилась так называемая нация элит ВКЛ, как он пишет, ну или нация литвинов, которая была польскоязычной и состояла из шляхты славянского и балтского происхождения. Он пишет, что эта нация окончательно исчезла в 19-м начале 20 века, и на ее месте возникли три других нации – литовская, польская и белорусская. Вот вы, как историк, согласны с таким тезисом?
Ну, согласен, но не описан этот процесс. Ведь тут надо знать и унию Городельскую 1413 века, когда шляхта литовская, это означает элита Витольда, получает гербы польские, и там нету иных людей, чем этнические литвины. Потом имеет унию Подвелик в 1501 году. Ну и потом появляется уже процесс 16-вечный, когда знаменитый Константин Острожский становится членом Тайной Рады, то есть становится воеводой Троцким. А то было забронено от часа Витовля, что православный может стать членом Тайной Рады. Сигмунд Старый извинялся, что это так дальше не будет. Но процесс пошел. Потом уже видим Хаткевичей, вторых Хаткевичей в середине 16 века. И потом видим Яна Кароля Хаткевича, далее. Потом видим Леона Сапегу. Так пошло, что Литва становится другой. Становится нация с членами и литовского происхождения, и белорусского происхождения, и польского происхождения. Альберт Виюк Ковялович в своем «Мисселяне рерум» пишет о бискупе Жмутском, кажется, Вежмитский фамилия, что он «генте полонус национе литуанус». Это середина 17 века. То означает, что такой вот процесс литовской нации, он начинался гораздо раньше, чем описано Тимоти Снайдером. Это не только конец. Может, он имеет в виду конец этого процесса, может быть. Но эта нация, она создала потом заренчение взаимно обоих народов. В 1791 году, 20 октября, когда была дополнена Конституция 3 мая, и литовская нация показала свою силу. Так вот, чуточку вот такие коррекции.
Я как раз спрашивал вас об этой нации, чтобы я хотел, чтобы от вас прозвучало вот это о наполнении понятия этой нации литовской, потому что я вот в 2013 году в Литве вышел альбом, посвященный 150-й годовщине восстания 1863-64 годов. И вот его предваряют статьи литовских историков Бронисловаса Гензялиса и Дариуса Сталюнаса. Я их внимательно прочитал. И вот там видно, как тяжело кладется сегодняшнее этническое, если говорить в терминологии профессора Гензялиса, этническая Литва на Литву XIX века. Как вы считаете, нет ли какой-то опасности вот, неправильных исторических трактовок в отождествлении термина «Литва» в приложении к разным историческим периодам? Всегда ли Литва означала то же, что сегодня, что в XIX веке? Как вы считаете?
Конечно, нет. Но трудно всего это прочитать у профессора Гензялиса. Он, у него историографический парадигмат – это этноцентрические литовские концепции. Концепция Адольфа Шапоки. Сталюнас может быть и иной. Но другой вопрос есть, что середина 19-го столетия сама очень проблематична. Ведь Кастурс-Калиновский пишет уже по-белорусски. Но все-таки имеется общий этот взор, что Речь Посполита не только обоих, а тройга народов. Может быть, и даже с русской частью. Ну, это русский, тут может быть понимаемо как белорусско-украинской. Так вот, середина 19 века уже проблематична, потому что это конец старой Литвы, вот этой старой литовской нации, которая была с нескольких частей, по своему происхождению и рождению новых наций, модернистических народов. То есть и белорусского, и, говорю прямо, польского, тоже появилась новая нация, и литовская. Так вот, очень часто вот эта революция, которая в старые времена мы должны отличать от новых времен, что Бастилия и Наполеон – это цезура европейской истории, то национализмы все, они позднее, чем вот эти все нации средневековые. Так вот, когда вот этого не понимаем, тогда мы обижаемся, что как, не можно говорить, что иная Литва. Может, ребята, я так говорю литовцам. Старая Литва есть старая Литва, новая Литва есть новая Литва. Наш Майронис, самый знаменитый поэт национального возрождения, говорит: «Запоем новую песню, которую молодые только поймут». Это из гимна его. Гимн называется «Гимн Млода Литвинов». Так вот, все понимали, что что-то новое творится в конце 19-го столетия и начало 20-го столетия. Так вот, подходить к истории Великого Княжества Литовского надо очень осторожно, с хрупкими такими, как сказать, шагами, и очень быть эмпатичным, потому что сложные проблемы. И тут может обижаться все люди, которые чувствуют себя наследниками этой истории. Она наследие претендирует. И Литва, и Беларусь, и Украина. Я говорю, что и поляки, когда они говорят, что Вильно-Старопольское место, и считает, что Юлиус Славянский и Адам Мицкевич – это вещь, пёбе, которая лежит в Вавеле. Так вот, и я же очень часто так шокирую всех, что к этим четырем государствам надо причитать, четырем новым нациям надо причитать и Израиль, который, в создании которого очень большую роль сыграли выходцы из территории Великого князя Литовского, из тех, которые идиш называли Литте. Так вот, этот Литте, он был также фактором Израиля, хотя сионизм все-таки отобрал возможность распространять культуру идиш. Там теперь ведь хебрайский язык. Так вот, пять народов, пять государств, и надо различать от старой истории, старой Литвы, и там есть и нечетко процессы. И я не боюсь об этом говорить, потому что когда мы видим итальянцев и знаем, что они живут на Риме, а Рим – это вечный город, но он на руинах, а на римских руинах, но все-таки это столица итальянцев.
Да, вы правы, конечно, это нужно делать с большим и взаимным уважением. И вот я смотрю, что состоялось уже две дискуссии в литовском сейме о проблеме так называемого литвинства. В этой теме собрано одновременно несколько разных проблем на самом деле. Это одно дело, когда кто-то говорит, что настоящие литовцы – это белорусы, а сами современные литовцы – это якобы жмудины и так далее. Другое дело – это право белорусов на наследие и историю Великого княжества Литовского или на часть наследия Великого княжества Литовского. Я обратил внимание, что на второй дискуссии о литвинстве выступал литовский экскурсовод, который сказал, что 99% туристов из Беларуси считают Вильнюс белорусским городом, и что в этом есть некая опасность. А вот вы не раз говорили, что Великое княжество Литовское было колыбелью нескольких народов, вы только что это повторили, и мы знаем, это очевидно, что предки современных белорусов вместе с предками современных литовцев вместе жили в Великом княжестве Литовском и, соответственно, в его столице. И даже можно сказать, что предки современных белорусов были в столице Великого княжества Литовского в некотором смысле автохтонами. Так ли странно и неожиданно для литовцев, что белорусы считают этот город и своим тоже? Вот, по-моему, так могут сказать и поляки, и евреи, все.
Ну, вы правы. Вильно есть как Иерусалим. Однажды болгарские историки были удивлены, когда показал я при Острой Браме, там, где католическая каплица, и там, где костел Святой Тересы, а рядом стоит церковь Святого Духа, это православных, и костел Святой Троицы, базильянов, то есть греко-католиков или унитов. Так вот, в одном очень узком месте. Я даже не знаю в Европе аналогий таких. Вильно есть как... И тогда вот эти болгарские историки сказали, Вильно как Иерусалим. Так вот, я и считаю, что надо всем понять. Это «иерусалимскую», в кавычках, историю Вильна. Когда мы поймем, тогда будет все-таки умолкнет, может быть, это страсти, которые никак иным не можно оценивать, как националистические. И когда хочет только делить. А делить нечего, особенно в старом... В старом вильнюсском истории. Литовцы хотели показать, что Вильнюс – это литовский. У Шапоки есть даже книга 1963 года в Америке. Вильню – это как истинно литовский город. Почти ничего там нет. Про Цивитас Рутелика три страницы, кажется. Не страницы даже, слова. Так вот, белорусы тоже теперь Вильню – белорусское место. Поляки, Вильно, Старопольские места. Ну, ребята, ну, надо чуточку смеяться из этого. Вильнюс, Иерусалим. И тогда надо придумать, что, ну, как сказать, эмпатичнее смотреть на те люди, которые гордятся, что ихняя духовная столица, а я акцентирую, духовная столица, и для белорусов, и для поляков может быть стать Вильнюс. Литовцы не злится, когда уже хиба какой польский историк, а может быть Даниэль Бовоа, французский историк, выдвинул тезис, что Вильнюс был столицей польской культуры в российском заборе. Ну, то есть после разделов Речи Посполитой, после оккупации России, Вильнюс, а не Варшава, не Львов и не Краков был столицей духовной польской культуры. Потому что там, что в Вильнюсе Адам Мицкевич и Юлиус Словацкий. Так вот, я всегда говорю, ну как забронить тогда полякам считать, что Вильнюс есть их Мекка или Медина. Так вот, и для белорусов то же самое. И я думаю, что когда вы спрашиваете, может ли считать белорусы автохтонами, может, так как и поляки. Но то одним условием, то надо припоминать генезис самую раннюю. Белорусы – это пригородье, Цивитас Рутенника. Это пригородье города, а город там, где кафедральный собор, где башня Гедиминаса и где кривой город за уже Беленькой, новой линией, новым руслом. Там Вильнюс, там литовский Вильнюс, русское пригородье, есть немецкое пригородье, польское потом уже в латинском роде, римском городе появляется. Так вот, когда мы это посчитаем, то тогда всем находится место. И даже литовцев, я смеюсь, литовские проповеди в костеле святого Яна до середины 18 столетия. А потом возрождается в начале 20 века. Так значит, и литовцы имеют свою конкретную табу. Не только как Петрополю Великого княжества Литовского. Так вот, эту метропольную историю Вильна всем надо изучать и меньше злости, больше юмора. Потому что Вильнюс с Вильнюсом связаны очень хорошие столбы истории гумора. Я имею Константа Ильдефонса Гольчинскиса с театчиком Жильона Генч. Я имею в виду Данила Хармса и его постановление Оскаром Коршуновым, нашим режиссером. И так далее, и так далее. И я имею в виду Альфреда Сажари, которого король убил, перевод уже Томас Венслова сделал. Вообще, в литовской историографии идет перелом от этой шапокской парадигмы, шапокской парадигмы к новой парадигме, которую можно считать мультиперспективной. И один из начинателей вот этого процесса есть знаменитый наш поэт и публицист Томас Венслова, который уже в эмиграции в 1978 году издал 4 концептуальные революционные статьи. «Литовцы и россияне», «Литовцы и поляки», «Литовцы и евреи». И потом «Вильно» как духовная форма жизни. Вильнюс как духовная форма жизни. Так. Вот я всем, как сказать, предлагаю читать эту классику и меньше мелочиться. Потому что очень часто выглядит как экзамен плохого уровня. Студенты не подготовлены, не прочитавши что чего-нибудь, если прочитавши, не так понявши и так далее. Так вот, вот этого я тем.
А теперь у меня такой болезненный для белорусов вопрос. Пророссийские власти Беларуси практически полностью изолировали белорусских историков от их европейских, в том числе от литовских коллег, последнее десятилетие. Там разгромлены исторические школы, в академии увольнения произошли. И теперь я знаю, что в Беларуси с обидой смотрят на то, как место белоруса в истории Литвы и Вильни в последние десятилетия занимают украинцы. Белорусский историк Олег Дернович назвал этот процесс дебелорусизацией наследия Вильни. Как вы это прокомментируете?
Ну, знаю хорошо Олега Дерновича, примет ему. Чуточку пошучу, но, Олег, не завидуй украинцам. Дадим часть Вильнюса и украинцам, в этом Цивитас Рутеника. Ведь, ну, Цивитас Рутеника, конечно, это придорожье до Полоцка. По этой дороге от Полоцка пришел в Вильнюс Франциск Скорина. Но все-таки метрополит, которому дал этот город юридически, это был Витольд. И метрополит был Григорий Цамбла. А Григорий Цамбла, кажется, сербского, македонского или болгарского происхождения. У меня упомянутые болгарские историки как раз искали Цамбла как болгарского мыслителя. Так мой привет, Олег Зернович. Будем искать место и для болгаров. Хорошо? Смеюсь.
Весной этого года, 2023-го, я беседовал с историком Рустисом Камунтавичесом. Он считает, что литовцы и белорусы никогда не смогут написать историю Великого княжества Литовского, которая удовлетворит обе стороны. А как считаете вы, смогут или нет? И вообще, нужно ли это?
Конечно, нужно. Но нужно не очень часто с поляками имели такие. Идет две концепции, которые ничем не связаны, не объединены какой-то общей концепцией, только под одной обложкой. Но этого ничего не дает. Надо согласовывать. У меня есть одна статья, что у меня есть такое мажение, что написать Великое княжество Литовского из семи взглядов. Даже теперь пошучу, что надо, я сам жемайтиец, жмудзин. Очень обижаюсь, когда белорусы пишут о жемайтии. Очень неправду. Никто не понимает историю жемайтии. Но это пусть будет шутка. Так вот, можно написать, но когда есть согласована хроника. Если уже нету дебатов из-за хроники, все считают, что эти факты правдивы, тогда можно начинать свои интерпретации. И те интерпретации очень часто бывают интересны. Рустис Камунтавичус, я думаю, так талантливо написал историю Беларуси на литовском языке. Две эти взгляды все время видны. Но я думаю, что и белорусский взгляд есть не только этот националистический белорусский нарратив. Есть и другие люди. Есть те люди, которые признают, что проблема Гиманса 20-го года, что на Лебоцкой пуще есть тоже проблема из общей белорусско-литовской истории. Так вот, и белорусской истории может быть, можно найти иные парадигматы, я надеюсь. Так вот, когда будет, мы усвоим мультиперспективный парадигматический концепт историографии и его развитие, его роста, напишем. Я думаю, я не буду таким пессимистическим, как Рустис. Но, конечно, без участия Рустиса Камунтавича такой истории тоже не будет. Он уже сказал свое веское слово.
Дякую, Альфредос.
Пожалуйста. Всем привет!
На сувязі був літовський історик, професор Віленського університету Альфредас Бумблаускас. У Празі для вас працював Сергій Абламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.